Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
В эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня историк-писатель Елена Сьянова. Здравствуйте, Елена.
Добрый день.
30 апреля 1945 года, примерно в 15:10-15:15, как говорит официальная хроника, Гитлер застрелился, ну или принял яду, ну или что-то сделал, вследствие чего, говорят, умер. Потом какие-то чудеса творились с его телом, ну в смысле его там сжигали, потом хоронили, потом откапывали, потом совсем сжигали уже до пепла. Это то, что мы знаем там из каких-то официальных источников, но вокруг этого довольно много мифов. Вот о смерти Гитлера мы сегодня и поговорим для того, чтобы эти мифы попытаться или развеять, или наоборот еще больше их заронить в головы наших слушателей. Поэтому первый вопрос. Гитлер точно того? Ну в смысле?
Владимир, меня один критик как-то назвал ведущим гитлерологом. Поэтому я, оправдывая это низкое звание, сегодня вам расскажу о смерти Гитлера, о его последнем дне, все подробности до мельчайших деталей. Только, к сожалению, или к счастью, все это уместится в три слова. Фактов даже в два. Фактов просто нет.
Фактов чего? Того, что он погиб?
Да. Все, что связано со смертью Гитлера, находится вне фактической истории. Но это не значит, что об этом нельзя говорить, потому что, к счастью, есть огромное количество фактов о жизни этого человека. И, исходя из этого, мы не можем говорить, как он умер, но мы можем говорить точно, как он не мог умереть. То есть, ничего не зная вот о его смерти, мы можем точно сказать, ну, собственно, отметать все вот то, о чем вы сказали. Мы можем отмести все мифы о его смерти.
Отлично.
Именно исходя из фактов о его жизни. Вот такая простая историческая логика.
Прекрасно. Ну, тогда давайте разбираться в деталях. Во-первых,
давайте.
Да, 30-го, последний раз, когда он на публике был? Где-то 28-го, 29-го? Не знаю,
да. На публике он был вообще-то в свой день рождения 20 апреля.
Это когда он награждал Гитлерюгенд?
Это когда был его, собственно, вот юбилей.
Угу.
А потом съемка то ли 28-го, то ли 26-го, вот где он ходит. Вот с трясущейся рукой по рядочку. На самом деле тоже точной даты нет. Возможно, это снимали даже и раньше, гораздо раньше. Может быть, это было самое начало, может быть, 22-е, 23-е, а может быть, вообще 20-е. Опять одни домыслы. Так вот, самое главное, чего не могло быть с точки зрения вот его смерти. Во-первых, ну, конечно, ну, телепортацию мы, конечно, в покое оставим. Во-первых, первый миф. Конечно, он умер. А самый такой душещипательный миф, что он вот каким-то образом
оказался
ушел.
В Аргентине, да?
Да. То ли он на подводной лодке в Антарктиде, то ли он как-то там крысиными тропами, как вместе с остальными нацистами, ушел в Латинскую Америку и вообще умер. То в 64-м, то в 72-м, когда только его не хоронили. Так вот, если говорить серьезно, прежде всего, эти мифы запустили американцы. Я об этом постоянно повторяю. В 45-м году нужно было доказать, что русские прохлопали Гитлера, что не так уж они все это организовали, как положено. Ему удалось
уйти.
Уйти. Конечно, это ложь. Это клевета на достаточно много жертв, достаточно много сил было положено, чтобы Гитлеру и какому-то не ближайшему окружению, которое заранее просто не ушло в Альпы, все-таки не дать уйти. достаточно было жертв положено с нашей стороны, чтобы этого не случилось. Так вот, самое главное, этому человеку нельзя, не надо было и не хотелось жить. Он выбрал для себя смерть. Погибло его дело, его Германия, его армия, и он ушел вместе с ней. Называть это апологетикой, по-моему, глупо. Потому что здесь просто надо исходить из психофизических, я не знаю, данных этого человека, его характера и прочее. Это был диктатор, честолюбец до мозга костей. Такие обычно не живут дольше, чем их дело.
По-моему, если посмотреть здесь... вот на последние кадры, на которых он запечатлен, то там он уже фактически такой полутруп.
А, это другой вопрос. Значит, это связано с тем, что есть еще один миф о том, что покушение на Гитлера 44-го года, в принципе, не сильно отразилось на его здоровье. То есть ровно то, что запустила тогда пропаганда немецкая, это повторяют... И повторяли, и повторяют многие историки, ну, псевдоисторики. Историки знают, что пострадал он очень сильно. Контузия была чудовищная. И, вероятно, у него обострилась какая-то болезнь, типа Паркинсона. Угу. Действительно, он уже стал почти разваленный. Он странно ходил, очень плохо говорил, ничего не видел. У него тряслись руки, но дело не в этом. Второй миф — это его двойники. Опять же, исходя из сути его личности, у этого человека двойников никогда не было. Если был какой-нибудь сумасшедший его фанатик или поклонник, который носил такие же усики, ну, при некотором портретном сходстве вот изображал из себя что-то такое подобное, ну, может быть, такое было, но это не имеет никакого отношения. Это обычно...
Но точно его не было в окружении Гитлера.
Это не было, так задумано не было. Потому что в данном случае просто нужно понимать, что двойник Гитлера — это, ну, примерно как двойник Господа Бога. Ну, не может быть у Бога двойников. Так же, как не было двойников у Евы Браун. Это, в общем, чушь собачья. Но для этого нужно просто понимать суть этих людей, знать их воспитание. Вот почему я говорю о воспитании, почему я говорю об их некоторых религиозных чувствах той же Евы. Потому что еще один миф о том, что брака между Гитлером и Евой Браун не было заключено. Он был заключен. Потому что, во-первых, она была воспитана в достаточно религиозной семье. И когда-то Гитлер дал слово, и, собственно, ей, и ее семье. Такими словами он клялся на... Не знаю, каким образом, такими словами не бросается. Он всегда последние годы, ну, не всегда, но вот последние, может быть, там, несколько лет, он все время говорил, что он на ней женится, что брак будет заключен, что грех будет смыт. А это... Поймите, это не 21 век. Люди так относились. Греховности, связи между мужчиной
вне брака
и женщиной.
Тогда была действительно чем-то.
Это люди, рожденные. Я говорю о Гитлере, он вообще был в 19 веке рожден. Ну, я немножко позже, неважно. Это люди, рожденные в другом веке, с другим воспитанием. Он обязан был на ней жениться. И он это все равно бы сделал. Ну, какой еще миф постоянно фигурирует? Подскажите мне, я их знаю штук 20, если честно.
Нет,
все самые, они очень веселые.
Самые главные вы как будто бы перечислили. То есть ключевое про то, что он погиб, это 100%. Почему его так старательно оживляли, вы тоже рассказали, что бежать он... Вот, кстати, почему он не мог бежать?
Прежде всего, потому что бежать он не собирался. Начиная с буквально, наверное, прорыва укреплений на Одере, с ним его окружение начало говорить об этом, что есть еще возможность как-то убраться из Берлина. Хотя бы в так называемую эту Альпийскую крепость, которая сама была по себе мифом. Там было просто небольшое укрепление, в основном там туда возили архивы. Он сразу сказал твердо и нет. Потом, после, когда уже после провала наступления 15 февраля, когда уже стало ясно, что будет перерезана трасса Баварский лес, и будет уже прямое движение Красной Армии на Берлин. Все, без вариантов. Это понимали все. С ним опять попытались поговорить на эту тему. Он устроил истерику. Об этом есть записи в блокнотах. Вот это факт. Записи в блокнотах Бормана. Это сам по себе хороший документ, достаточно достойный. Борман был очень, так сказать, четко все описывал. Геббельс об этом говорит. Даже в тех остатках дневника, которые опубликованы, даже, по-моему, в них это есть. А, то не собирался он бежать, ну, поймите вы.
Принимается?
Он...
Да. Я понимаю.
Во-первых, я, конечно, могу сказать, ну, добавить к тому, что вот, да, его характер, его суть, она никогда бы не позволила ему поступить вот таким образом. Ну, хорошо, давайте я еще добавлю. Он безумно боялся плена, понимал, что он в плохом состоянии, понимал, что его будут, собственно, ловить, его будет и искать весь мир, все разведки всего мира. При том, что защитить его уже в сущности некому.
Бежать некуда.
Гиммлера он не верил.
Скрываться невозможно. Все.
Найдут.
Найдут.
И что сделают? Вот тоже есть такая запись в дневнике Бормана о том, что он очень боялся, что Сталин его посадит в клетку, как когда-то Екатерину Пугачёва, и будет возить так между Москвой и Ленинградом, ну, еще куда-нибудь. Это, конечно, можно сказать, какая-то параноидальная, может быть, идея. Может быть, Борман ее вот так как-то описал нескладно. Но, по сути, он боялся, он очень боялся позора, очень боялся плена. Более того, есть свидетельства нескольких человек. А я очень люблю такие, когда несколько свидетельств вот сходятся в одной точке. Это наиболее такой правдивый факт. Когда ему стали в очередной раз говорить о том, что... Ну, надо думать о будущем. Нужно думать о Четвертом Рейхе. Гиммлер держит... Ну, все это знали, конечно, об этом не говорилось. Это просто я объясняю, что север Европы, на севере Европы Гиммлер держал огромные силы, эсэсовские дивизии. Там были... Там и самолеты были, и танковый какой-то... Ну, не корпус, конечно, но какие-то силы были. Он держал это в качестве... предложение союзникам после краха. То есть он собирался предложить эти силы в качестве полицейских для, ну, чтобы остановить русских, вот скажем так. Но это другой вопрос, это другая история. Так вот, эти силы, в принципе, Гитлер-то доверял Гиммлеру, конечно, в феврале еще доверял, еще в марте. Понятно было, что еще есть чем драться. Есть еще на что опереться. И тем не менее Гитлер, вот как описывают несколько человек, сказал, орал. Он обычно не орал никогда. Он орать начал вот после покушения. Что я знаю, как только русские подойдут к Потсдаму, я возьму в руки автомат и надену форму свою старую, свою шинельку. Нет, ну у него серая вот эта его шинель, просто ему потом новую шили. Но он обычно ходил вот тут какой-то френч. И пойду на улицу, и погибну вместе со всеми. Ну вы считаете, это я сейчас восхищаюсь Гитлером?
Нет.
Это апологетика? Сейчас вы получите такую реакцию. Я говорю только о том, что этот человек так много... Ой, какое бы слово-то подобрать... Преступления его настолько страшны, и он, не будучи сумасшедшим, осознавал, каковы они, что деваться ему от этих преступлений было некуда. По крайней мере, он мог попытаться создать красивую легенду о своей смерти.
Но не
правда,
более
он
того.
Не успел это сделать, потому что наступление Красной Армии, это был просто это шквал. Никто не ожидал таких темпов.
Теперь вы упомянули, ну так, вскользь, что все те факты, которые присутствуют относительно гибели Гитлера, то есть то как он умер, они все не соответствуют действительности, что вы имели в виду?
Да, объясню. Во-первых, незадолго до смерти одна секретарша, другая секретарша, но я говорю незадолго до смерти, одна там 70-е годы, другая 80-е годы.
Незадолго до их смерти.
Несколько врачей, по-моему, ну, неважно, вот, скажем так, несколько человек, приближенных Гитлера, которые присутствовали там вот буквально до конца апреля в бункере. Они были не именно в бункере. Вот, может быть, не на низшем уровне, но, может быть, там где-то в районе, там несколько было ведь уровней. Так вот, эти люди признались, причем все, практически человека 4 точно, что после 26-го, где-то числа 26-го, 27-го, они называют разную дату. Они дали, их собрал Линге, камердинер Гитлера. Вот он такого признания не сделал, кстати. Но он тоже много чего намутил. Что их собрал Линге, взял с них клятву, они побожились. Не знаю, кто там, какого был вероисповедания, но кто-то на чем-то. Что никто и никогда не узнает о том, как уйдет фюрер. Уйдет, имелось в виду, из жизни. И я думаю, что эти люди такую клятву, собственно, слово они сдержали. Потому что вот когда стали как-то распутывать всю ситуацию на месте, то есть вошли в бункер, стали исследовать кресла, я уже имею в виду наших,
я понимаю,
наших экспертов, какой-то диван, какие-то даже те же трупы, те же тела, какое-то вскрытие, изучение, там много всего было, деталей всяких. Возникла несуразица и полная путаница. И вот я твердо уверена, вернее, это мнение немецких историков, но серьезных, что все окружение Гитлера нарочно заметало следы. Они нарочно перепутали все улики, например, в том кресле, где Гитлер, наверное, скорее всего, а он действительно, скорее всего, раскусил капсулу.
С цианидом.
Да, потому что, ну, это потому что наши эксперты потом проводили серьезные исследования. Вероятно, был выстрел, скорее всего, был, только кто его произвел, неизвестно. Так вот, даже это кресло, где он сидел и где он, наверное, пустил себе или пулю в рот, или, может быть, Линге, или кто-нибудь его там не добивал, но, во всяком случае, фюрер должен был умереть от пули. Ну, все, да. Ну, понимаете, люди тоже воспитаны в определенных. Так вот, даже это кресло подменили. Они унесли это кресло. Возможно, они его сожгли. Не знаю. Но они поставили что-то, что действительно было обляпано не кровью. Вот тут наши эксперты были согласны. Потом были американские эксперты.
Сразу уточню.
Странный диван, залитый вот морем буквально крови. Откуда? Вообще, что этот диван там делал? И так далее. Вот какие-то... Ну и так далее. Я долго могу все. Зачем? Это все описано.
Я прекрасно понимаю.
Вы забиваете в интернете, читаете вот всю вот эту снежный ком несуразец. Это было сделано сознательно. В данном случае отсылаю к серьезным немецким исследованиям. Потому что по-настоящему историей Рейха могут заниматься, конечно, только немецкие историки.
Были ли какие-то пересечения, где серьезные исследователи пересекались в своих выводах, в результате чего вырисовывается какая-то картина того, что же именно произошло?
Есть абсолютное согласие и британских, и американских, и наших исследователей, и что бы ни болтали любители всяких там мифов, сплетен и прочего, у нас действительно хранится фрагмент челюсти Гитлера по этому поводу.
Те зубные протезы?
Нет, нет, именно фрагмент челюсти. Угу. По этому поводу я все время... Мне даже смешно становится, когда говорят о том, что Гитлер куда-то убежал. Ну, вы войдите на серьезный сайт, там действительно введенный в научный оборот документ о том, что челюсть, фрагмент, большой фрагмент челюсти Гитлера находится у нас в архиве. Ну как он без челюсти-то вообще мог остаться, и куда он мог без нее? Причем то, что выкладывают на фотографиях, это небольшой фрагмент, а у нас достаточно большой фрагмент. И вот опять заключение же, серьезные этого... историки с этим не спорят.
Вопрос сразу вырождается, почему они с этим,
кстати,
не спорят?
Кстати, ну, потому
что... В результате анализов...
Видите, в чем дело? Чёрт. Потому что по горячим следам были проведены достаточно серьезные исследования с применением новейших технологий. Это было сделано. Тогда еще мы дружили, американцы, со своей технологией, британцы со своей технологией, и мы. И это было сделано тогда дружно.
И быстро.
Быстро и очень качественно. Только ссылаться на это сейчас не модно, скучно.
Понимаю.
Гораздо интереснее. Кстати, путаница такая же была и с Евой Браун, с ее телом. Тоже непонятно. Подложили кого-то другого с какой-то шрапнелью в груди. А у него не могло быть ранения от шрапнели в грудной клетке.
Вы говорите про тела, найденные вот там, где, в парке, в саду, да?
Нет, я говорю о нескольких. Да, в основном, конечно, речь идет вот о вот этом вот захоронении. Но в этом захоронении была просто подложена другая женщина. Это была не Ева, но Гитлер там был подлинный.
То есть ключевое.
Вот путаница... Ключевое слово.
Ключевое.
Они
это то,
нарочно
что...
создали.
Да, а тело Евы Браун нашли в результате?
Вы знаете, похоже, я не знаю. Если нашли, значит, ну, нет. Доказательства нет. Нашли ее гардероб. Даже там, в бункере, нашли несколько ее платьев. Представьте себе, не в рейхсканцелярии, не в их там вот каких-то домах, а именно в бункере. Она еще там одевалась, переодевалась. И выглядела. Нашли ее косметику. Явно это была ее косметика. Она была настолько дорогая, что такой не могли пользоваться никто, кроме нее. Нашли много ее следов. Конечно, есть еще некоторые свидетельства, но они все будут косвенные, потому что я очень люблю письма, я очень люблю записки, дневники. Но это не прямые. Это не прямые факты и не улики. Вот, скажем так, как писатель, я, конечно, вам много чего могу. Как историк, все.
Все.
Нет, в этом плане фактов нету. Ну, нету фактов. Только единственное, это то исследование его останков. И вот... скажем так, там были дантисты привлечены серьезные. И есть, ну, какое-то доверие все-таки исследователям и экспертам нескольких стран. Там французы, кстати, тоже были. Но самое главное, моя славная, самая главная уверенность все-таки исходит. И не моя только. Поверьте мне, серьезные историки со мной согласятся. Это доказательство, исходящее из фактов его жизни, его личности. И его сути.
То, что вы излагали уже, о том, что он не смог бы жить отдельно от своего проекта, от Четвертого Рейха.
Ну, можно сказать так.
Хорошо, принимается. Мы, кстати, работаем в прямом эфире, просто напомню слушателям. Есть у нас телефон 84957373948, смс, плюс 79258888948. Наш твиттер «Собака говорит Москва» и сайт говоритмосква.ру. Вместе с Еленой Сьяновой вспоминаем, как погиб Гитлер. Кстати, вот мы этого еще не зарисовали. как он все-таки погиб. Вот то, что излагает, то есть вот то, с чего я начал, застрелился в промежутке, или там в любом случае покончил жизнь самоубийством с 15.10 до 15.15 в своем бункере, а потом тело завернули в солдатское одеяло, вынесли в сад и там сожгли, после чего прикопали. Это все соответствует действительности? Ну, по крайней мере, историки с этим солидарны или нет?
Вот я вам сейчас тут полчаса рассказывала о том, что никто и никогда вам не расскажет, как и даже в какой день это произошло.
Все-таки
вот... единственный факт, то, что достали вот это нечто, то, что достали вот из этой воронки, то, что там пытались сжечь, скорее всего, не Ева, но Гитлер.
Сейчас мы расстанемся на время информационного выпуска, после чего вернемся и продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
В эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Елена Сьянова, историк, писатель. Говорим о смерти Гитлера сегодня. По официальной хронике он... покончил жизнь самоубийством 30 апреля. Елена Сиянова говорит, что достоверных свидетельств этого все же нет.
Нет.
То, что вот именно 30 апреля, нет. Но то, что он все, это точно.
Да, достоверных свидетельств, что он покончил с собой таким или иным образом, в таком или ином месте и такого или иного числа, нет. Но абсолютно достоверно, что он... или был застрелен, или покончил с собой. Я думаю, что, скорее всего, покончил. Потому что еще один идиотский миф о том, что готовился какой-то заговор, чуть ли не с Борманом во главе. Господи, что я только не начиталась. Борман его говорил, можно сказать, да. Бред полный. Вот тоже люди не понимают. Гитлер всегда избавлялся от сильных, ярких людей в своем окружении. У него остались единицы. Борман был абсолютно подчиненной личностью. Борман, который сам сидел там до последнего, никак не мог вырваться. А когда нашел все-таки небольшой отрядик, сколотил и с этой под прикрытием этой вот жалкой какой-то раздолбанной пантеры, попытался прорваться и был потом там вот на месте сквера убит, такой герой Борман, он... Наверное, он бы как-нибудь не так организовал бы. Ведь смерть-то Бормана как раз на уровне ДНК доказана. Это вы знаете, я надеюсь.
А вот
у него-то были прямые потомки.
Да, с Гитлером все сложнее, там с потомками напряжён.
У него не было потомков. Кстати, вот дайте я опять отвечу.
Давайте, я сейчас зачитаю. Для всех людей мира, естественно, ненавидеть нацистского преступника. Почему вы говорите о Гитлере будто с любовью, пишет 135-й?
Спасибо, что хоть будто. Уважаемый 35-й, мне сейчас что, вам ругаться матом тут, вообще какими-то нехорошими словами, плеваться в микрофон?
Ну, вместо Гитлера мы бы могли произносить «это гадина», например.
В эфире засорять эфир такими словами не нужно, тут и так достаточно сложная тема, поэтому, что касается того, как говорит женщина, я уже говорила это 100 раз, как могу, так и говорю. Женщины всегда говорят эмоционально.
Принимает.
И не путайте одни эмоции с другими.
Наталья пишет. Добрый день. Из вашей книги следует, что Гитлер до последнего надеялся на спасение на генерала Венке.
Вот значит, сейчас я об этом расскажу.
Значит, он все-таки хотел выжить?
Нет. Нет. Значит, что касается задачи, которая была поставлена перед Венком. Кто такой Венк, напомните?
Да, конечно.
Учебники. Вот моему поколению, наверное, знакомы, да, учебник истории, там Гитлер мечется по этой самой по канцелярии, или там где-то терзает карты, и все время, где Венка, когда придет Венка, когда же, наконец. Это командующий 12-й армии. Это, кстати, герой моего 4-го романа, интереснейшая личность. Очень талантливый человек. Кстати, против него не было возбуждено ни одного дела. Он был абсолютно... Он даже не требовал реабилитации. Это личность, которая не заморалась, скажем так, не запачкалась. Ну, кроме личного общения вот с Гитлером, Гиммлером и всей этой компанией. Хотя это само по себе тоже неприятно. человек, который потом, когда его будут после войны ему предлагать возглавить Бундесвер, скажет твердое «нет» и так далее. Но вот смотрите, середина февраля Гитлер назначает командующим армии Гиммлера. Гиммлер проваливает все, что только можно. Ну, Кейтель, Йодль, в основном Гудериан твердо заявляют Гитлеру, что при Гиммлере, если он как-нибудь еще хочет оставаться каким-либо командующим, должен быть только человек таланта уровня Венка. Тогда можно еще что-то пробовать. Ну, это известная история, угу. Она в мемуарах Гудериана хорошо описана. Гитлер на это согласился. Я просто вкратце вам рисую личность Венка.
Так.
Человек умел воевать, это другое поколение. У него не было... Ну, в общем, о нем долго можно рассказывать. Суть вот в чем. Он, к сожалению, попал в автокатастрофу, не смог вот, заниматься вот этим контрнаступлением 15 февраля. Да, ну, конечно. Да нет, конечно, они бы... Не... Владимир, ну, это же были, конечно, иллюзии. Ну, Красную армию нельзя было остановить.
Уже невозможно.
Конечно, нет. После прорыва на Одере все было понятно. И тем не менее, так иллюзии вот какими были. Значит, у Гитлера была такая мысль, что если сейчас Венг прорвется к Потсдаму, то... Гиммлер, которого он еще не считал предателем, Геринга, которого Геринг и не был никогда предателем, его Бормана говорил. В общем, вся вот эта вот верхушка все-таки еще раз попробует выйти на контакт с союзниками, как-то попытаться развернуть фронт и двинуть
в сторону России.
Все это против Красной армии. Вот такие иллюзии были. И в феврале они были достаточно серьезными.
То есть он надеялся не на то, что Венг его вытащит, а надеялся на то, что потом они вместе с союзниками будут уже крошить Красную армию. Вот на что
это
он мог рассчитывать.
Это само собой. Но иллюзия была вот в чем. Он все время говорил, ну вот мы же подошли к Москве, мы практически чуть ли ее не взяли. Вот сейчас красные стоят здесь. А если сейчас такой патриотический порыв у всей нации возникнет... Это армия Гиммлера на севере, армия 12-й Венка, там этот Буссефт, еще одна армия. Кстати, бездарнейший был генерал вот, на фоне Венка, удивительно. Неважно, вдруг вот мы сможем этот козырь предъявить союзникам, особенно Монтгомери. Угу. Это еще хитрый был человек, это не Эйзенхауэр. Тот уже в политике хотел, а этот еще такие переговорчики... вел с Гиммлером, извините, что это позор, кстати, Британии, до сих пор скрываемый. Так вот, будет этот козырь. Так что интересно, наступление, контрнаступление немецкой армии провалилось, но где-то в 20-х там, числах апреля Венгта все-таки сумел к Потсдаму пробиться. Правда, не с 12-й армии. Потому что армия была, ну, у него была на хвосте куча беженцев с небольшой группой. Вот просто был прорыв к Потсдаму. И вот тут тоже, ну, нету фактов. Но есть вот небольшой такой огонек, который вот этот дым немножко оправдывает. Дело в том, что, по крайней мере, работы по прорытию подземного хода из одного из зданий, залов, Рейхсканцелярии, не из бункера, поскольку раньше они начались,
так.
В район Потсдама, они велись. Были ли они закончены? Был ли этот подземный ход? Нет у меня фактов. У кого есть, дайте. Но вот тут я включаю писателя. Можно?
Давайте.
Потому что есть на что опереться. Может быть, Венг прорывался в район Потсдама, понимая, что ни о каких козырях в переговорах с союзниками и прочего уже нету, но, может быть, это была мысль вывести через этот подземный ход и вот этой вот небольшой танковой группой все-таки Гитлера как-то попытаться вывести за...
Ну, за пределы Берлина.
Как-то да. Во всяком случае, да, вот как-то вот через Австрию.
То есть это
быть,
скорее была, могла быть идея Венка, нежели самого Гитлера, которому...
Нет, это могла быть идея и окружения Гитлера. Но я вам повторяю, что он был в очень плохом состоянии после 25 апреля. Он был почти невменяем. Возможно, это окружение все-таки пыталось действовать у него за спиной. Его идея, личная идея Гитлера... Извините, опять говорю с любовью. Только умереть. Только умереть вместе с Третьим Рейхом.
Ну и специально для аудитории я просто вынужден обозначить, что в данном случае слово «любовь» было произнесено с иронией. 7-3-7-3-94. На всякий случай, ну а что? Все приходится расшифровывать. Слушаем сейчас вас внимательно, вам наушники пригодятся. Да, да, здрасте.
Вопрос? Скажите, пожалуйста, вот повлияло ли на решение Гитлера остаться в Берлине? То, что Сталин остался в 41-м году в Москве.
Спасибо, принимается.
Во-первых, я аналогии между Гитлером и Сталином никогда не проводила, не провожу и проводить не буду. На мой взгляд, это два антипода. Насколько я уважаю одного, настолько я люблю в кавычках другого. У Сталина абсолютно была другая ситуация. У Сталина была боеспособная армия, нормальные тылы, преданные союзники, вернее, хороший, отличный генералитет, хотя и побитый репрессиями, и тем не менее были достойные люди, на которых он... Ой, и про Сталина буду говорить уже не я.
Да, это следующий.
У Гитлера был
программ.
Коллапс. Коллапс и психический, и психологический, и по здоровью. А вокруг него, я вам повторяю, он... разогнал, ну, как такой, как Гесс, он сам, в общем-то, его уже не было, он улетел, он разогнал более-менее талантливых, адекватных, сильных людей, таких как Шахт, например, Рэм, опять говорю, с любовью, в кавычках, сильнейшая личность, интереснейшая, он много чего мог бы, ну и так далее. Остался, пожалуй, только Геббельс. Ну, с Геббельсом вообще другая история. Гитлера окружало не так, как последний раз к Сталину вернусь, не так, как его политбюро, не так, как его генералы. Гитлера окружало несколько секретарш, камердинер Линге, и бог знает, несколько стенографистов, еще прачка там была.
То есть назвать это какой-то структурой властной уже нельзя? Это действительно группа, которая когда-то возглавляла Германию. Все. Как-то так получается.
Можно так, можно и так. В общем, это были сильно трусившие, очень несчастные люди, и он среди них выглядел очень жалким. А таких, как Кейтель, он столько унижал, что Кейтель, конечно, уже ничего не мог, а это был... талантливый человек, сильный военный, из которого Гитлер сделал какую-то половую тряпку. А потом, знаете, вот еще, наверное, все-таки... Да нет, собственно говоря, тут можно рассуждать, опять
хорошо,
же, сколько
тогда
угодно.
Давайте будем что... отвечать на вопрос. Могли бы американцы забрать Гитлера, если бы он ушел, интересуется капитан?
То есть?
Вот те переговоры,
опять,
которые...
Если
да,
бы. Да не
все,
будем,
конечно...
зачем нам это если бы?
Вот те переговоры, которые велись, они предусматривали действительно какой-то план? Или это исключительно на зачаточном уровне?
Вы знаете, опять же, включаю писателя.
Давайте.
Если бы по подземному ходу Гитлер вышел в район Потсдама, а реально, здесь я включаю историка, прорвавшийся с танковой группой Венг, а это факт, дальше включаю писателя, забрал бы Венг этого Гитлера и по договоренности с американцами, где-то прорвавшись куда-то, где стоят союзнические
сдался
части.
Сдался бы им в плен.
Они, кстати, довольно далеко стояли, американцы. Вы вспомните?
Да.
Вот если бы докабы, ну, забрали бы они его.
И все.
А дальше... А вот я думаю, что и американцев-то Гитлер тоже боялся. Потому что нет. Тогда в Америке было так высок престиж Советского Союза, Сталина и особенно Красной Армии, особенно красного советского солдата. Так были велики антигерманские, опять не только антинацистские, антифашистские, а вообще антигерманские. Конечно, опять включаю писателя, если бы взяли этого Гитлера, прятали бы его там бог знает сколько лет, пережидая, пока начнется холодная война, и там вот как-то изменится общественное мнение, чтобы его предъявить. Ну, тогда бы они просто не дождались, потому что Гитлер был разваленный. А с другой стороны, зачем американцам Гитлер?
Вот.
Ну зачем?
Не фон Браун
делать-то будут?
Не фон Браун.
В какой они его, во что? Кого они будут шантажировать им? Германию, которая и так уже лежит в руинах? Кого?
Давайте еще один звонок примем. 7373948. Да, здравствуйте, Андрей.
Володь, здравствуйте. Елен, добрый день. Елен, будьте добры, подскажите, пожалуйста, ну, наверное, философский все-таки вопрос задам. Вот смотрите, была замечательная такая книга «День шакала», да, и фильм по ней снят «Шакал». Так вот, когда одного из главных героев, Ричарда Гира, по-моему, спрашивают по поводу, преамбула, спрашивают по поводу вот его деятельности в качестве ирландского террориста, он делает такое вот лицо и говорит, что, ну, это была не моя война. То есть он как бы оправдывает себя, да, оправдывает свои действия. Скажите, а вообще, вот теоретически, Гитлер, ну вот возьмем его, да, конкретно, он понимал, вот какой он след оставит в истории, вот именно негативный, то есть он как-то оправдывал это или это неведомо было?
Спасибо, принимается.
Так, ну вот, вы имеете в виду, оставил ли он какие-то собственные свидетельства?
Ну, которые подсказали бы нам, что он, например, осознал, что натворил, что наделал.
Конечно, нет. Естественно, нет. У него было одно единственное сожаление, записанное Борманом. И тоже, я думаю, ему можно доверять, потому что оно записано в духе Гитлера и, в общем, в духе Бормана. Он сожалел о том, что когда-то он считал, во-первых, Сталина гораздо более дальновидным, нежели он сам. Такого признания он не делал себя, он, если сравнивал с кем-либо, то только в свою пользу. По той простой причине, что вот как он, как пишет Борман, фюрер говорит, что я ошибся, Сталин оказался дальновиднее, поскольку мне не нужно было тогда расправиться с верхушкой СА, а мне нужно было ударить, ну, там немножко по-другому, в общем, вот по вот этому гнилому веймарскому генералитету, который украл у меня победу. Что и сделал Сталин. Оставим это на совести Гитлера, потому что Сталин, на мой взгляд, совершенно не это сделал. То есть вот он вдруг осознал, когда он осознал, что крах уже неизбежен, он как всякий, опять же, я с любовью говорю, как всякий диктатор в последний момент безумно трусил.
И искал виновных.
И он искал, да. Он вилял во все стороны и искал, ну, какого-то себе... Не то, что оправдание, а вот какого-то внутреннего комфорта, чтобы осознать, что все-таки я-то все сделал, что мог. А вот этот виноват, тот виноват, этот. Почему он последнее время так верил в предателей? Почему он поверил, что Геринг его предал? Ну, это полный бред. Можно было Борману поверить в такой вот... Тем не менее, вот так вот он вот вилял.
Ему нужно было бы оправдать
прежде
всего себя.
Ему нужно было самооправдание.
Понимаю. Ну, то есть никаких разговоров о том, о Господи, что я наделал, их, естественно, не случалось. 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Люберцы. Я думаю, что Елена, наверное, смотрела такой фильм, немецкий фильм, середины 2000-х годов «Бункер». Вот мне интересно мнение по этому фильму, насколько была передана атмосфера бункера перед Гунгой приходом советских солдат. Если Елена, конечно, смотрит этот фильм.
Спасибо, принимайте. Да, все.
Все? Да, конечно, во-первых, смотрела, безусловно. Кстати, его в Германии посмотрела, в Лейпциге. Вот, естественно, на немецком языке и, конечно, без купюр, которые потом появились. Я его в полном варианте посмотрела. Мне кажется, что всего, что снято до сих пор, это такой наиболее, ну, такой наиболее адекватный вариант. Если, конечно, не считать всякой там сентиментальной вот этой вот мешанины, связанные с секретаршами, это, конечно, все лишнее. Но атмосфера, да, она примерно...
Скорее похожа.
Она была скорее более похожа, чем не похожа, но она была... Все-таки он немножечко приукрашен, эта атмосфера.
Хорошо, еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравия желаю, Сергей Борисович из Москвы.
Да, Сергей Борисович.
Два коротких важных вопроса с разрешения вашей гости. Значит, первый вопрос. Автором всех военных побед Наполеона Бонапарта считается среди вдумчивых историков его начальник штаба маршал Бертье, которого масоны потом сбросили в Париже с балкона. Так вот, у Сталина был коллективный маршал Бертье в лице Шапошникова Бориса, Рокоссовского и Василевского. А кто был...
А Жукова вы куда дели?
А кто был у Гитлера автором его, ну, промежуточных, скажем так, побед? И кто ныне может считаться в российской армии подобный маршалу Бертье? И второй вопрос.
Не-не-не, давайте вы как-то остановимся.
Ну, давайте, или я отвечу кратенько, я просто никак не принимаю эту версию. Если вам как-то ближе Бертье, то многие победы Наполеона — это... Собственно, гений Наполеона, опять же, говорю с любовью, в больших кавычках. А есть генералы, маршалы, которые никакому Бертье никогда не подчинялись. Такие, как Мюрат, например. Он и Наполеон-то не всегда подчинялся. Во-вторых, давайте возьмем еще дипломатию. Давайте не забывать о Фуше, вообще-то. И о Толеране.
Так.
И многие победы Наполеона сделаны дипломатами. Что касается коллективного Бертье, как сказал слушатель, я не знаю, куда вы, Жукова-то вы ничего забыли, а Конева, а почему, за что? Вот Конева очень уважали немцы, между прочим. Ну, это, конечно, не тот довод. Что касается нашей армии, извините, не моя тема. Второй вопрос будем слышать?
Нет, ну, нужно же про Гитлера все-таки сказать. В его окружении кто был тем человеком, который, да, стратегией занимался?
Тоже не моя тема, генералитет.
Хорошо.
Скорее всего, это кому-то... Потом, это, знаете, это чисто субъективно. Я могу только сказать, что, безусловно, талантлив был Кейтель, но Гитлер его просто размазал. Талантлив был Йодль, это очень сильный генерал, но очень необычайно талантливый генерал Гудериан,
но он
тоже
был
наполовину неудел, его постоянно в отставку отправляли.
Да, последнее повышение когда у него было? Еще до войны?
Ну вот, нет, последнее повышение,
да, у Гудериана.
Он был начальником генштаба последнее время. А дело вот в чем: Гитлер совершил одну тяжелую ошибку. Он после поражения под Москвой, вместо того, чтобы довериться своим генералам, вот тем веймарским костяку, профессионалу, которых он потом во всем обвинит, они совершенно другую стратегию на 42-й год ему рисовали. Он объявил, он сказал: они украли мою победу.
Поэтому
пошли я сам. Они все далеко, и объявил себя верховным главнокомандующим. Более того, он сделал еще одну вещь, и он будет ей потом следовать. Он сказал: отныне я буду следовать только собственной интуиции. Это сказал человек, не имеющий классического военного образования, не принадлежавший ни к какой военной школе. Вот тут, я считаю, его, собственно, и покатилось. Хотя 42-й год, конечно, был страшный для нашей страны.
Был
ничего
тяжелый,
не скажешь.
Да. Давайте
зато
еще один...
потом.
Давайте еще один звонок успеем. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир, Елена.
Да, Олег.
Вы знаете, что вот в конце я и сам сказал, что именно Гитлера вывезла на самолете Ханна Райтс именно в Америку. И вы недалеки от истины, что именно американцы и банкиры спасли Гитлера. Потому что Алоис был рожденный...
Все, принято.
Так, по поводу Ханны Райч, особенно по поводу Скорцени. Господи, Я не знаю, сколько у меня времени.
У вас минута.
Это еще одна надувшаяся, как мыльный пузырь, персона, которая практически все провалила. Кроме как выкрала действительно Муссолини, но там трудно было провалить это. После войны Скорцени очень много врал, так же, как Шпеер и все остальные. Поэтому не читайте Скорцени. После войны у него была еще одна идея фикс — выкрасть из Шпандау Рудольфа Гесса. И он очень серьезно этим занимался. Да занимался до того, что Гесса поместили в жесточайшие условия. Навредил вообще Скорцени, все, за что брался, всегда проваливал. И все, с кем он имел дело, все от него получали только головную боль. Вот это мое. Здесь я включила историка.
Диверсанту доверять нельзя, товарищи. Обращаемся напрямую к коллегу. Ну что, спасибо, Елена. С нами была Елена Сьянова, историк, писатель. Вспоминали сегодня о том, как чего... Вот видите, запутали в конце. Я сразу думаю, как убили Гитлера, как он покончил жизнь самоубийством. Все.
Как просто. Этот персонаж сгинул с лица земли.
Все, правильно. Вот
но не из памяти людей почему-то.
Сейчас Елена Сьянова включила писателя. Спасибо большое. Сейчас новости.